большое интервью с Евгением Киселевым. Евгений Киселев — это российский и украинский журналист, который вот уже 9 лет живет в Киеве. Он гость на нашем радио редкий, точнее, пришел впервые. Ну и вызвонить его, честно говоря, было не так уж и просто. Именно поэтому мы воспользовались моментом и записали большое полуторачасовое интервью. И вот я предлагаю вам начать его слушать прямо сейчас. Евгений Алексеевич, хочется начать с сегодняшнего дня. Что за проект телеканал «Тони», с каким он будет и когда мы его увидим в эфире?
Во-первых, называться он уже будет по-другому. Пока что мы название не объявляем, но я думаю, что по городу уже ходят слухи о новом названии. То есть речь идет о полном переформатировании «Тониса». От прежнего «Тониса» остается только сеть распространения. В эфир он выйдет 24 августа. Во всяком случае, мы взяли на себя такое обязательство и постараемся его выполнить.
Информационный канал.
Это будет канал новостей, мнений, комментариев. По субботам и воскресеньям у нас будет еще и развлекательное вещание.
Чем будет отличаться от уже уже существующих 112-го, Ньюзвана того же? Или это такая же концепция, и Семенов не отходит от нее?
Ну, скажем так, об этом нужно с ним разговаривать. Я понимаю, что предстоит делать мне. А мне предстоит вести вместе с коллегами большую вечернюю информационную программу, где будет сразу пятеро ведущих. У каждого будет своя роль. И что называется, своя делянка. Каждый будет окучивать внутри этой программы свою отдельную деляночку такую, вот свой участочек земли.
Коль упомянули, уже сказали слово «делянка». Я так понимаю, что вы будете на русском говорить. Украинский еще не освоили в полной степени.
Вы знаете, я не хочу идти по скользкой дорожке, которую пытался протоптать Николай Янович Азаров. Я человек немолодой, и, к сожалению, мне не удается освоить украинский язык в такой степени, чтобы выступать на нем в эфире. Я прекрасно понимаю украинский. Там, на рынке, в магазине, в ресторане я могу говорить, но мое знание украинского, к сожалению, не для эфира. Я считаю, что ведущий, работающий на радио, на телевидении, должен говорить по-украински в совершенстве, в том числе, прежде всего, с точки зрения произношения. Мне вот не очень дается. Мне, клятому москалю, урожденному москвичу с характерным московским акцентом, очень трудно дается фонетика украинского языка.
А просчитывали по квотам? Вы будете
покупать? Да, конечно.
Необходимо?
Конечно. Тем более, что моя делянка будет начинаться в 22:00. Это вообще за рамками квот.
Кто владелец телеканала «Тонис»?
Акционером, основным акционером телеканала «Тонис» является Владимир Макеенко. Мы об этом заявили буквально в первый день на пресс-конференции, где мы все присутствовали, и он в том числе.
Ну, у нас очень часто в украинской политике или в украинском медиабизнесе, когда владельцем называют одного, а деньги другие. Вы уверены, что это его вложение?
А вы знаете, мне на это наплевать. Вы знаете, я имею возможность работать на каком-нибудь канале, и до тех пор, пока я работаю сообразно своим представлениям о том, как должен работать журналист, если я выполняю те обязанности, которые сам на себя беру, и мне в этом никто не мешает, мне решительно наплевать, кто владелец.
Так было на Ньюзване?
Да так было везде, где я работал.
А на Ньюзване, ну, вы же понимали, что вас берут для вас, Ганопольского, потому что вы очень рейтинговые, медийные. Это сразу даст старт каналу практически, у которого были нулевые показатели. Так, в общем-то, и случилось. И, как я понимаю, вам давали полную свободу в эфире.
Абсолютно. Мне никто никогда ничего не диктовал. И я приглашал тех гостей, которые мне были интересны. Единственный был случай, когда ко мне попросился в эфир сам Евгений Мураев, владелец канала. Я его предупредил. Я говорю: Евгений, но вы имейте в виду, что я с вами буду разговаривать как с любым гостем. Он говорил: пожалуйста. Я старался задавать ему трудные вопросы.
Но вот я для себя, например, когда-то решила, уходя с большого телевидения, что я не хочу, чтобы рядом со мной выходили программы, за которые мне было бы стыдно.
У вас такое было ощущение на Ньюзване или на предыдущих местах работы?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. И тому есть... И на него есть разные варианты ответов. И за 30 с лишним лет работы в журналистике я знаю много примеров того, как люди иногда оставались, иногда уходили. Но эти примеры, в общем, больше, конечно, из моего российского опыта, поймите правильно, он гораздо дольше, он гораздо длиннее. Ну, например, вот была газета «Известия». Когда-то это была газета, вот в первой половине 90-х годов, придерживавшаяся самых таких вот высоких принципов, независимых стандартов, не люблю это слово, стандарты журналистики, на самом деле, потому что его так часто употребляют.
Обесценилось.
Ну, понимаете, когда я смотрю, извините, что я отвлекся, да, вот я закончу сначала про газету «Известия», да, вот потом с ней стали происходить разного рода изменения. Сменился собственник, газета принадлежала трудовому коллективу, там были акционеры побольше, поменьше. Но в конечном счете кончилось все тем, что газета уже не смогла продолжать свое существование без серьезных вложений. Ну и, короче говоря, трудовой коллектив тогда принял трудное решение продаться одному из крупных российских банков, который в итоге начал очень многое менять. Поменял главного редактора, стал менять редакционную политику. И я очень хорошо помню, что некоторые журналисты ушли, а некоторые остались. И оставались долго до того момента, пока вот не стали в газете происходить вещи, которые, ну, были уже несовместимы с представлениями о том, что такое хорошая журналистика. Потом, впрочем, опять поменялся собственник, опять поменялся главный редактор. Да, и в итоге те, кто ушел, страшно жалели, что они ушли. Потому что там был какой-то короткий период, когда блестящий совершенно был главный редактор Раф Шакиров, у которого были, что называется, на личном счету многие заслуги. Он был и успешным редактором старого, не того, что сейчас, старого «Коммерсанта», он был главным редактором газеты «Газета», была такая, знаете, газета недолгое время, правда, она просуществовала, с названием «Газета». Вот. А потом его уволили, можно сказать, по звонку из Кремля, когда после трагедии в Беслане он выпустил специальный выпуск газеты, специальный такой номер, который состоял только из крупных таких огромных выразительных фотографий. Текста там не было вообще. Это была вот газета, которая состояла из одних фотографий с места трагедии. И это было настолько сильно по эмоциональному своему заряду, что, в общем, в Кремле этого не стерпели. И собственнику, не помню, кому тогда принадлежала газета, но, короче, ему вывернули руки, сказали, чтобы Шакирова больше не было. Кстати, после этого Шакиров, можно сказать, попал в черный список. Нигде больше никогда ни в одной газете главным редактором не работал. И вот после этого эпизода, конечно, там последние, что называется, достойные журналисты из газеты ушли. А вот посмотрите, например, там на «Эхо Москвы». Но вот там сложная ситуация, сложная редакционная политика. Вот нынешний руководитель радиостанции Алексей Венедиктов, который человек, в общем, достаточно хорошо известный в Украине, вот он придерживается той точки зрения, что в эфире надо давать слово представителям самых разных мнений, и поэтому там часто выступают люди, ну, скажем так, оголтело пропутинские, оголтело прокремлевские, даже стоящие, может быть, гораздо правее, чем Путин, вот на этой, там, по шкале вот этих, там, националистических или, там, имперских устремлений. Но при этом там дают слово и оппозиционерам.
Евгений Алексеевич, у нас на Громадському радіо тоже такой принцип. Мы даем слово всем. И вот очень часто либеральная постмайдановская журналистика украинская не понимает, например, как у нас появляются те или иные спикеры. Но мы уверены, что, ну, вот я в свои эфиры приглашаю абсолютно разных людей с учетом того, что мы должны задавать вопросы, они должны давать ответы. Я немножко о другом. Не когда мы приглашаем в гостей спикеров одиозных или те, кого там либеральная общественность считает недостойными эфира и так далее, а когда и вопросы такие задаются, и одно дело давать вопросы, а другое дело, когда Рабинович выходит в эфир, и два часа, ну это же даже не вопрос, это какие-то вопросы слушателей, зрителей, и он просто высказывает свою позицию. Это такая скрытая джинса, и, ну это, ну, очень понимаете, далеко от интеллектуального разговора и так
послушайте,
далее.
Послушайте, значит, ну Рабинович выходил в эфир раз в неделю, я это был готов стерпеть, для того, чтобы каждый день делать то, что считаю нужным.
А по такому принципу...
Но, понимаете, когда там Рабинович... Кстати, Рабиновича, по-моему, уже нет на News One, если мне память не изменяет.
Ну да, у них, я так понимаю, такой ченч, он скорее на 112-м.
Да, да.
Это такая себе телевизионная договоренность.
Но, понимаете, когда... Условный Рабинович там стал проявляться все чаще и чаще в разных реинкарнациях. Вот это меня в каком-то смысле перестало устраивать. А когда я узнал, что уходит Алексей Семенов и уходит его команда, там, ближайших его, так сказать, сподвижников, то я, знаете, долго не думал. Он мне предложил пойти вместе с ним на новый проект, я и пошел.
А с Мураевым был разговор в итоге?
Нет.
Потому что вот я слушала его объяснение, по-моему, на Ньюзване он об этом говорил, о том, почему вы ушли, почему ушел Ганопольский. Он сказал, процитирую, им предложили гонорары, которые, на мой взгляд, космические, совершенно не украинского размера. Зачем покупать ведущих, чтобы они сидели дома? У них был план дестабилизировать работу канала с большой обидой.
Конспирология, Ирина, у нас в Украине важнейшая из наук.
Вот это конспирология Евгения Владимировича. Не было разговора, расстались, не попрощавшись?
Да, в общем, да. Знаете, а что говорить-то? И так все ясно. Собственно говоря, когда я нанимался к нему на работу, я сразу сказал, что условия меня не устраивают материальные. Деньги мне платили там очень скромные. И что я буду искать себе... другого применения, что никакого эксклюзива у вас на меня нет. Это был там изначальный разговор. И, кроме того, я изначально сказал ему, что его политические взгляды мне не симпатичны.
То есть был такой...
Ну, собственно говоря, а что после этого
Евгений
говорить?
Алексеевич, а кто владеет?
Я не...
Кто? News One. Ну, номинально я понимаю, что Мураев, но я не уверена, что это именно он. Я знаю,
ну, хорошо,
много лет.
Пусть
давно.
Давайте считать, что им владеет Путин. Вам так будет легче?
Нет, ну мне правда интересно.
А я не знаю. Поймите правильно.
Янукович младший, то ли это Клименко, кто эти люди, которые вливают
да
такие большие деньги?
Извините за грубое слово, мне насрать. Вот правда, понимаете, вот эта зацикленность господ журналистов некоторых, вас не имею в виду, не примите на свой счет, да, что вот обязательно за номинальным владельцем стоит какой-то косматый, зубатый, усатый, волосатый, отвратительный, там, тайный владелец. Ну, меня это, честно говоря, раздражает. В этом есть что-то, я не знаю, там, какое-то тяжелое наследие крепостного права, когда там... Крестьянин получал землю от помещика и считал, что он ему тем самым как-то там тяжело обязан, находится от него там в жуткой зависимости. Может быть, это где-то как-то вот в психологию людей проникло с тех пор, и оттуда никак не выветрится. Я не понимаю этого. Понимаете, вот я считаю, что судить о работе средства массовой информации надо по журналистскому качеству этого самого средства массовой информации. Возвращаю вас к примеру, классический пример, к «Эхо Москвы». Вот «Эхо Москвы» принадлежит «Газпрому», тому самому страшному, зубастому, противному «Газпрому», который на самом деле является там одним из политических инструментов нынешнего путинского режима. Но вот так вот повезло коллективу, что там оказался сильный, изощренный, хитрый главный редактор Венедиктов, который там не мытьем, так катанием отстаивает редакционную независимость. Ну, он не всех устраивает. Есть люди, которые, например, отказались от сотрудничества с «Эхом Москвы». Среди них, например, там одно время Борис Акунин, не знаю, как сейчас, он же Григорий Чертишвили попросил, чтобы его тексты не дублировались. Он, в принципе, пишет у себя в ЖЖ и в Фейсбуке, иногда кому-то дает интервью. Вот я помню, из-за чего-то он сильно обиделся на Венедиктова и попросил, чтобы его тексты больше на сайте «Эхо Москвы» не печатали. Там кто-то еще. Там был некий список известных российских, в основном оппозиционных журналистов, общественных деятелей, которые в какой-то момент разругались с «Эхом», считая его вот эту вот плюралистическую позицию недопустимой в настоящих условиях. Ну, понимаете, я вот иногда пишу, тем не менее, тексты на сайте «Эхо», и иногда там у меня бывает по 100, 200, 300 тысяч прочтений. Вот где я сейчас еще в России имел бы возможность выходить тиражом в 300 тысяч экземпляров? Ни одна печатная газета, ни один журнал такой аудитории не имеет. А в принципе, там у «Эхо» бывает, что аудитория там совокупная до миллиона.
И вам там все дают писать? Не было?
Абсолютно. Абсолютно. За многие годы не было ни одного случая, чтобы мне там исправили хотя бы одну запятую.
Познер, например, когда ему вменяют, что он работает на Первом канале, он говорит это тем, что я имею здесь площадку, на которой я могу задавать острые вопросы и так далее и тому подобное, но однажды он сознался, что да, его, например, там просят кого-то не приглашать или отменяют приглашение.
Нет, ну послушайте, Владимир Владимирович Познер, при всем моем уважении, человек компромисса. И вполне себе конформист. Ну, послушайте, ну, что мы будем про старика говорить за глаза? При желании я про него вам такое могу рассказать, что у вас волосы там дыбом встанут, да?
Расскажите.
Нет, не хочу. Не хочу. Зачем? Когда-нибудь, вы понимаете, это такая история, где нужно каждое слово долго, тщательно подбирать. Это скорее история, знаете, там для какой-нибудь мемуарной книжки. Про то, как я с ним познакомился, про то, как он работал на иновещании, а я был тому свидетелем, про то, как он работал в агентстве печати новости, тому были свидетелями мои друзья. Там есть о чем рассказать, поверьте. Про то, как он вел себя в некоторых конфликтных ситуациях. Понимаете, он хороший журналист.
Классный интервьюер.
Он прекрасно берет интервью. Он иногда дельные вещи, я бы сказал, пронзительные порой вещи говорит в своих комментариях. Но на его месте я бы не работал на Первом канале. Мне кажется, что работать на канале, где выходят такие программы, как сейчас, вот это как раз та история про то, что нельзя мириться с тем контентом, который тебя окружает.
А где грань вот эта между контентом Первого канала?
Нет, ну послушайте, на Ньюзване там был, условно говоря, один там Рабинович, который меня лично раздражал. Потом там стали появляться какие-то другие персонажи, которые также выступали в роли. Ну, вот знаете, вот этот был прием применен, что политик или там общественный деятель выступает в роли там телеведущего от первого лица.
Это новый формат, который лично меня дико раздражает.
Ну, как я же сказал, что в какой-то момент я понял, что, в общем, работать вот в этом ряду становится токсично для моей журналистской репутации. Да даже не для репутации, для моего собственного ощущения.
А кто еще?
Ой, слушайте, ну я там не помню всех этих фамилий, Господь с вами.
А вот чтобы закрыть историю с Ньюзваном, меня особо впечатлило, поразило и всячески шокировало поздравление Мураеву на день рождения от журналистов телеканала «Ньюзван», которая выходила в эфир. Это было не просто хом-видео, условно залитое на YouTube канала. Помните, о чем это
речь? Секундочку. На самом деле это был хоум-видео, и как оно попало в эфир, я понятия не имею.
Но оно попало в эфир, и оно крутилось на протяжении всего дня.
Вы уверены в этом?
Да. Я
мне кажется,
своими глазами видела.
Мне кажется, что вы что-то путаете. Я думаю, что это показывало...
Было два ролика. Один из них был в эфире, второй был уже просто на отдельном канале Ютуба.
Ну, в любом случае, это было тогда, когда я не работал на канале. Поэтому, там, извините меня...
К вам... Не... Вот я хотела уточнить.
Меня там в этом... Значит, в этом ролике... Меня там в этом ролике не было.
Не было, точно не было.
Нет, это я вам точно говорю. Во-вторых... Я бы никогда не стал принимать участие в съемках такого ролика, если бы знал, что это для эфира, а знаете... Но, повторяю, Ирин, по-моему, вы путаете что-то, потому что я задавал вопрос, а как вообще появилось это видео, и мне сказали, что оно появилось, что оно снималось не для эфира.
Возможно, снималось не для эфира, но точно было в эфире, но окей. Напомню нашим слушателям, что в гостях программы «Киев-Донбасс» Евгений Киселев, и мы говорим о состоянии украинской журналистики и о нем лично.
Вы знаете, я вам честно хочу сказать, что вообще вы со мной говорите на тему, в которой я не вполне владею.
А почему?
А я не хочу говорить о состоянии украинской журналистики, потому что я, как в старом анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель, да, я телевизор не смотрю.
Так я же говорю о вас исключительно.
Вот, я, во-первых, не люблю говорить о коллегах предметно и давать им оценки, да. Нет, ну, состояние журналистики, вы сказали, мы с вами разговариваем о состоянии украинской журналистики. Да не хочу я говорить о состоянии украинской журналистики, я... Читаю отдельные материалы, которые появляются, которые цитируются на Фейсбуке. Там. Ну, я, предположим, есть пара изданий, которые мне интересны, как, где есть какие-то содержательные мнения, комментарии, подробности каких-то историй. Да? А так я, в принципе, говорю, что меня раздражает. И вот помните, я начал говорить про журналистские стандарты?
Да.
Я, к сожалению, вижу, я не буду называть конкретно журналистские коллективы, которые вместо того, чтобы заниматься, условно говоря, изучением и повышением журналистики как ремесла, занимаются, извините меня, камланием. Как сектанты на темы журналистских стандартов и проводят на этой теме, знаете, там бессмысленные круглые столы, семинары, тренинги. При этом там большинство журналистов, которые там рассуждают на темы о стандартах, не умеют там грамотно сделать короткий информационный сюжет.
Вы слышали только что первую часть записанного накануне интервью с украинским и российским ранее журналистом Евгением Киселевым. Мы говорили вчера, потому что на прямой эфир он прийти не мог. И вот вы сейчас слушаете всю эту беседу.